У нас не так много времени, но Священное Писание для того, чтобы на него обращали внимание. Я вижу по времени, что мы не сможем сейчас возвратиться к Евангелию Матфея, к 22 главе. У нас два вопроса, которые надо будет рассмотреть. Мы на них обратим внимание и затем помолимся. А если Бог продлит жизнь, то в следующее воскресенье мы будем с вами завершать 22 главу Евангелия Матфея. Может быть, несколько очень-очень коротких мыслей по в целом о 22 главе и далее 23 глава. Я думаю, что те, кто посещает наше служение, надо сказать прямо, что посетители нашего служения значительно больше, чем здесь присутствует, и мы благодарим Бога за то, что можем послужить нашим братьям и сестрам. Благодаря тому, что мы много молимся о нашей церкви, церковь созидается. И наших друзей, гостей, братьев, сестер, которые посещают наш веб-сайт, мы благодарим Бога все больше и больше. Количество стремительно увеличивается. Молитесь дальше, друзья, о том, чтобы мы могли послужить нашим братьям и сестрам, возможно, многим неверующим, которые посещают наш веб-сайт. Молитесь, чтобы Бог утверждал далее, это очень важное служение. Мы хотим поблагодарить Господа за наших братьев, сестру, которая трудится в отделе медиаслужения. Это огромная, колоссальная работа, если вы наблюдаете за тем, что происходит за нашим веб-сайтом, он меняется. Он меняется, улучшается. Очень огромную работу наши братья и сестры проводят, и мы будем через короткое время с ними иметь еще встречу для того, чтобы можно было дальше развивать это служение. Но по 22 главе, что мы видим, очень интересная деталь. Самое главное, как можно, находясь со Христом, оказаться без Христа? Я бы так назвал всю эту 22 главу. Как можно быть убежденным в том, что ты правильный верующий, что ты правильно поклоняешься Богу, и вместе с этим остаться без Христа. Это самое тревожное, на что он обращает внимание, наше общее внимание, Священное Писание. Люди, которые глубоко были верующими, они себя таковыми считали. Мы говорили о том, что три категории людей, которые постоянно противились Христу. Люди, которые стояли только на позиции Писания, это саддукеи. Они думали, что они понимают правильно, а по сути оказались богопротивниками. Другая категория людей – это фарисеи, для которых предание, вот багаж, опыт их играл огромную роль. Они тоже считали, что они поступают правильно, но они оказались богопротивниками. И третья категория людей – это образованные люди, теологи, богословы, которые очень хорошо понимали доктрины. Они тоже оказались богопротивниками. Друзья, это предупреждение для всех нас. Христос в то время был на этой земле, ходил среди людей. Политическая жизнь продолжалась, военная жизнь продолжалась, семейная жизнь продолжалась, все продолжалось своим чередом. Но Христос был среди людей. Обратили внимание на Христа люди? Кто-то обращал, кто-то не обращал внимания. Друзья, не удивляйтесь тому, что сегодня на Божье Слово аналогичная реакция. Если тогда, когда был Христос во плоти, на Него так странно реагировали, да, там, Назарейская ересь, пришел, там непонятно что говорит, надо бы его там на крест отправить, чтобы меньше проблем было. Вот так они и сделали, вот так они и сделали. Но интересно, что Бог от этого не поменялся. Каким Бог был, таким Он остался. Богом любящим, Богом желающим, для того, чтобы люди повернулись к Нему. Вот очень часто, размышляя о том, как Христос вел себя, как Он реагировал на окружающих людей, удивляешься одному: Господи, откуда у Тебя такое терпение? Откуда у Тебя такое глубокое желание помочь людям? При всем том, что они бессовестно глумятся над Тобой, они отвергают Тебя, они Тебя обвиняют, а Ты при всем этом не отворачиваешься от них. Действительно, друзья, достаточно посмотреть, немножко подумать об этом, и сердце здравомыслящего человека будет трепетать перед Богом. Одна небольшая мысль по проповеди, которую мы в прошлое воскресенье имели, и сегодня это по поводу греха и закона. Друзья, сложные вопросы мы с вами рассматривали, но некоторые просто прояснения, потому что коснулся рассуждения именно этих вопросов. Действительно, Писание очень ясно говорит о том, что именно Божье Слово побуждает грех действовать. Просто некоторые замечания, друзья, и на этом все, мы ко второму вопросу перейдем. Именно Божье Слово заставляет грех действовать. Потому как люди реагируют на Слово, можно определить, это верующий человек или неверующий. Он рожденный свыше или нерожденный свыше. Важно, он принадлежит Христу или он Христу не принадлежит. Помните, мы читали слова, для того, чтобы принадлежать Христу, нужно умереть для закона. Мы, умерев, умерли для закона, чтобы принадлежать Христу. И мы также говорили сегодня об очень важной мысли, это тоже ценно, друзья, что сам по себе Божий закон, Божье слово, при всем том, что оно заставляет грех делать повторный грех или продолжать грешить, Божье слово остается святым, праведным и добрым. Но почему Божье Слово заставляет людей грешить? Почему? Только потому, что у людей греховная природа. И для того, чтобы защитить себя, она сразу включается в действие, сразу. Как только греховная природа слышит Божье Слово, это для нее сигнал к действию, защищайся. А каким образом защищаться? Больше тебя в грязь погрузить. Делай грех. Это, друзья, очень важная такая мысль. Повторим, что грех по природе только греховное делает. Грех производит. Но Писание, Павел говорит так, что закон производит грех. Это не значит, что закон греховный. От этой вот очень важной мысли Павел уделяет особое внимание. Поэтому, друзья, завершая вот это рассуждение, просто некоторые детали мы обсуждали, я понимаю, что это очень важный, серьезный доктринальный вопрос, все-таки хочется еще раз напомнить одно, что Божье Слово никогда человека ко греху не будет толкать. Иаков говорит так, Бог никого злом не искушает, Бог никого грехом не искушает. Но когда слово звучит к человеку, и он противится ему, противится его греховная природа. Это, друзья, очень серьезно. Поэтому для многих людей сегодня вот отношение к Писанию является главным показателем того, он поклоняется Богу или нет. Для этого не значит, что вы там много пожертвовали, что вы там, может быть, особую активность в какой-то религиозной христианской организации проявляете. Это не показатель. Показатель верности Богу, показатель того, что человек верующий, это его реакция на слово. Бог Творец имеет право, и Он обязан говорить со своим творением. Он дал слово, Он обращается с этим словом к своему творению. Если Его творение не реагирует на это слово или противится Ему, этим самым показывается Его полное противление Богу. Вопрос, который прозвучал относительно, мы говорили о добрых делах, что Писание говорит так, что если человек делает добрые дела, а потом в конце делать злое, то ни одно доброе дело ему больше не припомнится. Это одна мысль. Второй вот вопрос, который прозвучал. Неужели человек неверующий не может делать добрых дел? Это одно. Второе. Ну вот есть же в Священном Писании текст в книге пророка Малахии о том, что принесите десятины ваши в дом хранилища. И хотя в этом испытайте меня, не благословлю ли я вас, не открою для вас, не изолю для вас благословение до избытка и так далее. Этот текст очень часто используется для того, чтобы показать, что даже люди, которые, возможно, далеки от Бога, не покаялись. Но если они делают добрые дела, Бог их благословит. Казалось бы, какое-то противопоставление, противоречие в Писании. Я хочу, чтобы этот вопрос прозвучал. Он прозвучал неделю назад, но поскольку у нас не проходил библейский час, то мы сегодня на него отвечаем. Хочу обратить ваше внимание на книгу пророка Малахии, 3 главу. Это единственное, что мы сейчас рассмотрим, некоторые размышления. И, может быть, у вас по сказанному будут вопросы, мы их также познакомимся, порассуждаем, и время подойдет для того, чтобы помолиться. Итак, прежде всего, эта книга пророка Малахии, адресована к евреям. Это самая последняя книга, которая была написана к евреям перед Новым Заветом. После пророка Малахии более не было пророков, посланных от Бога к народу израильскому практически на протяжении 400 лет. В этой книге пророк Малахия очень серьезно предупреждает народ об их отношении к Богу, указывая на их вообще неправильное положение, неправильное отношение к нему. И вот что он пишет, говоря именно о материальном служении, о десятине. 3 глава, с 10 стиха мы прочтем несколько стихов. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, «И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословений до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Очень важные, друзья, мысли, то есть вот в этом контексте следует рассматривать материальное служение. Но прежде всего, друзья, в нашей церкви мы не говорим о десятине, мы не говорим о членских взносах. Это право по местной церкви. Мы стоим на позиции Священного Писания, которое говорит прямо: «Доброхотно дающего любит Бог». Если мы говорим, друзья, если мы говорим, что благодать выше закона, так оно и есть. Вот это помогает верующему человеку, христианину, относиться к материальному служению. Если в Ветхом Завете ожидалась десятина, а мы говорим, что благодать выше закона, вот тогда от расположения сердца и жертвы. Вот так Священное Писание, вот так Новый Завет и рассматривает материальное служение. Надо подчеркнуть очень важную истину, потому что в связи с этим идет, об этом идет речь. Смотрите, Бог установил так в народе израильском, что было 12 колен в этом народе. 11 человек обязаны были содержать одного человека. Колено Левина было освобождено от всякой работы. Оно должно было содержать святилище, скинию, затем храм в надлежащем порядке. Учить народ, это касалось священников, левитов, петь и так далее, все служения в храме, для этого не привлекались члены или, вернее, представители других колен. Колено Рувимова, Манасина, там, Данова, Нефалимова, Завулонова и так далее. Для священодействия определил Господь только одно колено. И для того, чтобы оно могло существовать, Он определил этот закон. Для того, чтобы поддерживать служение. Верующие люди очень хорошо понимают, что в любой стране, где бы мы ни жили, ничего так вот, ну, бесплатно не дается. Мы прекрасно понимаем, что насколько мы сможем поддерживать служение церкви, насколько церковь будет развиваться. Мы этого принципа придерживаемся. Мы этого принципа придерживаемся. Я скажу прямо, что от начала, когда мы вместе с вами стали совершать служение в нашей церкви, мы говорили среди братьев о десятине. Было сказано, друзья, прямо, что мы не будем проповедовать десятину. Почему? Церковь, те, которые посещают нашу церковь, они прежде всего должны увидеть, куда церковь идет и как она развивается. И когда это будет видно для церкви, она будет материально поддерживать. Это наш принцип, которому мы придерживаемся. И мы в церкви прямо говорим, что чем больше мы сможем материально поддерживать церковь, тем больше она сможет развиваться. Действительно, друзья, у нас есть много планов, проектов в нашей церкви, но мы будем развиваться только настолько, насколько мы сможем материально поддерживать. Материальное служение – это служение, это не поборы, это не наказание, это не долг, который ты должен отдать, это служение Богу, это служение Богу. Это важно, друзья, в этом служении абсолютно все могут принимать участие. Не все могут петь, не все могут стихотворения рассказывать, не все могут проповедовать, не у всех есть возможность какую-то, возможно, физическую работу проводить. Может быть, не все способны делать определенную работу. Но вот это служение равно как и молитвенное служение. Два служения, которые могут делать абсолютно все люди, абсолютно. Это молитвенное служение и материальное служение. Мы немножко отвлеклись, но это важная, друзья, деталь. Итак, Бог, говоря о материальном служении через этого пророка, о чем говорит? О том, чтобы служение поддерживалось. Это важно, друзья. Я должен здесь еще на одну важную деталь обратить внимание. Мы стоим на позиции, что Христос пришел создать церковь. Поэтому все должно быть в церкви, от церкви и для церкви. Это значит, любая благотворительная деятельность, любое образование, любая миссионерская деятельность, согласно Священному Писанию, только от церкви, в церкви и для церкви. И мы этому стараемся учить. Это значит, что то, что работает на этот библейский принцип, у нас есть право поддерживать. Это важно, друзья. То есть какие-то другие проекты, друзья, прежде всего, любой проект, который не о церкви, я смею сказать, Писание позволяет нам его не поддерживать. Я говорю об этом прямо. Потому что все должно быть о церкви. Когда пришла свобода в страну, откуда мы выехали, поднялся вопрос. Я помню, что братья приезжали, мы имели рассуждение среди студентов, семинаристов. Все-таки какую роль должна играть миссия? Много стало появляться миссий. Кому они подчиняются? С кем они сотрудничают? Они независимо трудятся. У них были свои церкви, у них были свои программы, потому поднялся вопрос, это вообще правильно согласно Писанию? Я придерживался тогда, придерживаюсь сегодня этого понятия, это неправильно. Все должно быть в церкви, от церкви для церкви. Почему об этом говорю? Я вот на доброе дело пожертвовал. Писание о чем говорит? О десятинах. В какую казну, если так сказать? Куда? В какую, на какой аккаунт? На какой? На церковный аккаунт. На служение церкви, друзья, это важно. Ведь храм-то это было конкретное место, там конкретная была сокровищница, куда могли опускать пожертвования. Ведь речь идет о конкретном материальном служении на Божье дело. Это важно, друзья, это важная мысль. И потому, если мы говорим о том, что люди поддерживают материально, что они поддерживают? Все-таки, согласно Писанию, Бог благословляет только то, что поддерживает Его принципы. Обратите внимание, если человек поддерживает, то просто исходя из доброй воли, он какой-то другой свою кому-то оказывает помощь, это слава Богу, друзья, это слава Богу. Но не забывайте, пожалуйста, идет речь десятина. Для чего дана была еврейскому народу? Для чего? Для того, чтобы храмовое служение продолжалось. Это важно, друзья. Очень важна еще деталь в связи с этим. Бог, будет ли Бог благословлять? Смотрите, мы говорим о том, что благословение Ветхого Завета и благословение Нового Завета – это Божьи благословения, но не разные. Если вы посмотрите внимательно то, что мы здесь прочитали, думаю, братья нам помогут опять возвратиться к тексту, смотрите. 10 стих еще раз, последнюю часть стиха. «Не открою ли я для вас отверстий небесных и не излью ли на вас благословение до избытка?» Написано. И дальше пророк объясняет, в чем эти благословения. Мы читаем следующий стих. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные» и так далее. О чем идет речь? О каком благословении? О материальном? И плод у вас будет, и защищенность у вас будет, и так далее. Итак, это благословение Ветхого Завета. Это благословение Ветхого Завета. Очень часто вот этот текст пытается представить как какой-то бартер. Ну, ты мне, я тебе, другими словами. В христианских отношениях. То есть, Господи, я тебе, а ты мне. Но это не предусматривается здесь, друзья, посмотрите. Это не предусматривается. Это Божье требование, ты должен это делать, у тебя нет выбора. И не надо здесь говорить, ты дай ему 10 долларов, он даст тебе 100, ты дашь ему 100, он даст тебе 1000. Друзья, ведь это же не соответствует Священному Писанию, это выдумки. Ведь Писание нигде об этом не говорит. Но Божье благословение, которое, о чем здесь говорит книга, пророк Малахия, нацеливает на то, что Бог даст тебе, Он не оставит тебя без хлеба насущного. Ты будешь развиваться и так далее, и так далее. Это важно, друзья. Если церковь, если люди в стране считают себя христианами, это важно, друзья, это важно, и поддерживают служение, то Бог будет эту страну благословлять. Вот о чем идет речь. Благословлять каким образом? Благословлять, защищать, будут плоды земли, будет необходимо и так далее, и так далее. Вот о каком благословении идет речь. Благословение Нового Завета, оно более, нежели благословение Ветхого Завета. Почему? Писание очень прямо говорит, что Бог для нас благословение приготовил где? На небесах. Оно, с одной стороны, и материальное, если так можно сказать, но это другое материальное, извините. Там ни у кого не будет кошельков, там по золоту ходить будем. Улицы из золота, вы помните, мы изучали книгу Откровений. Там не нужно будет вам билы платить. Отец Небесный побеспокоился за детей своих, там все будет в порядке. И внешняя сторона, красота, изумительность, драгоценность, все приготовлено. Но это духовное благословение. Но благословение Господне в чем еще заключается? Не в том, что у тебя в кошельке будет много. Благословение в том, что ты будешь иметь необходимое. И об этом Петр очень прямо говорит 2 Петра, 1 глава. С 3 стиха, я думаю, братья помогут нам. Написано прямо, как от божественной силы Его даровано нам все благопотребное для жизни и благочестия. Прямо об этом говорит Петр. Очень прямо. То есть Бог дает. Кому дает? Вначале говорит, благословен Бог и так далее, прославляет Бога, благословенного. И дальше говорит, что вот этот благословенный Бог, он вот так относится к своим детям. Он дает все потребное для жизни и благочестия. Хочется отметить, не идет речь о том, сколько ты хочешь, но что необходимо он дает. Это две совершенно разные категории, вы понимаете. Потому что хотим мы всегда очень много. Соломон сказал так, у ненасытимости две дочери, давай, давай, и ни одна не скажет довольна. Это мы. Но Бог не дает нам, сколько мы хотим. Он дает нам столько, сколько нам надо. И еще одна грань, друзья, мы с вами помолимся, очень важная. Когда мы говорили, вот поднимали эти вопросы, что Бог благословит, Бог не оставит их людей, то касались одной интересной детали, друзья, очень интересной, что добрые дела, которые человек делает, ни на йоту не изменят состояние его спасения. Вот, я думаю, эта мысль, видимо, и вызвала этот вопрос. А что, если люди, вот неверующие люди, они поддерживают служение, поддерживают храм, поддерживают развитие проповеди Евангелия, участвуют в этом материально, что это никак на них не отразится? Друзья, в одном мы уверены, в том, что на спасение никак это не отразится, это точно. Это точно. Почему? Потому что спасение дается исключительно по вере, а вера – это не деньги. А вера – это не деньги. Итак, сколько бы человек ни пожертвовал, это никак не изменит состояние его вечности. Никак. Для этого нужна вера. Поэтому если, да, Бог не оставит человека, если он делает этого от чистого сердца, ну, это повторим, что Бог не оставит его, не сомневаясь в том, что он может его благословить, дать ему дальше возможность заработать. Но о чем идет речь? Это не изменит состояние его вечности. Это спасение не даст ему. Вот эту истину нужно, это евангельская истина, доносить людям. То, что делают они добрые дела, это доброе дело. Но истина евангельская утверждает, что мы делами не спасаемся. Поэтому сколько бы человек ни пожертвовал, миллионы, миллиарды, даже миллиард пожертвует кто-то, это не даст ему возможность получить спасение, это точно. Вот это евангельская истина. Итак, Бог может, безусловно, благословить тех, кто, и Он вправе это делать. Если люди делают это чисто сердце, поддерживают служение, слава Богу. Но Бог их благословит не тем, что даст им жизнь вечную, а просто в земных вопросах материальных не оставит. Это то, о чем можно будет сказать. Итак, друзья, говорите людям правду. Не призывайте их жертвовать ради того, что Бог их благословил. Это будет обман. Это будет неполная правда, которую вы им скажете. Скажите одно, если ты жертвуешь, слава Богу, Бог тебя не оставит. Но это не даст тебе спасения. Вот это евангельская истина. И она должна быть донесена до всех людей. Друзья, это все. Благодарю Господа за то, что была возможность у нас сегодня порадоваться. Бог действительно благословляет церковь нашу. И не сомневаясь в том, что и далее ее не оставит. Подключайтесь к служению. У нас достаточно большой потенциал, большие возможности в нашей церкви. Друзья, совершайте служение. Когда мы участвуем в служении, это наполняет нас радостью. Почему? Потому что мы участники поклонения Богу. Друзья, участвуйте в поклонении Богу. Благослови нас Господь. У нас есть возможность сейчас помолиться и еще раз в одном Бога испытать. Если человек будет верный Писанию, если он будет обращать внимание на Писание, любить Писание, в этом будет его настоящее благословение. Он будет возрастать во спасении, он будет правильно относиться к финансовым вопросам, он будет правильно относиться к социальным вопросам, к государству, к жене, к детям, к врагам и так далее, и так далее. В этом благословение – быть в общении с благословенным Богом. А у нас сейчас для этого предоставляется возможность поклониться благословенному Богу. Аминь. Мы будем молиться.